Доброе утро, друзья мои. Решил записать отдельный выпуск, посвященный антиобщественным деяниям наших земляков конца 40-х годов, потому что в газете тех лет информации о них очень много. Ну и на то есть свои объективные причины. Во-первых, только что закончилась война, люди смогли наконец вздохнуть спокойно, присесть в веселой компании, взять бутылочку, расслабиться. Во-вторых, население Ханты-Мансийск того времени составляло масса самого разного народа, из числа эвакуированных, ссыльных, демобилизованных, не все из которых были людьми законопослушными. Поэтому сводка происшествий тех лет удивляет своим разнообразием. Приведу самые поучительные, либо интересные примеры.
За последнее время окружное дело МВД принимал ряд мер по устранению хулиганских проявлений со стороны учащихся школы Юнг. Однако само же руководство школы от наведения порядка в школе самоустранилось. Курсантов можно видеть днем и поздно ночью, шатающимися по поселку. Их можно видеть группами возле кинотеатра, дома культуры, также в магазинах. И повсюду они не являются примером в поведении, который должны подавать как школьники. Хуже того, отдельные из них проявляют явное хулиганство в общественных местах. Так, например, окружным отделом МВД арестованные предаются суду Юнги, Агафонов, Сметанин и Степанов за то, что они ворвались в общежитие фельдшерско-акушерской школы, там подняли дебош и избили двух учащихся. 27 октября один учащийся школы Юнг разбил два оконных стекла в кинотеатре и пытался проникнуть в зал. Позволительно спросить начальника школы Юнг Тимошенко, когда же они наведут порядок в школе?
Не все знают, что в 1944 году в Ханты-Мансийске была образована мореходная школа Юнг Министерства рыбной промышленности РСФСР, которая готовила кадры судоводителей, судомотористов и радиооператоров для предприятий рыбной промышленности. Правда, функционировала она в наших краях сравнительно недолго. Уже в 1952 году ее перебазировали в Тобольск. Тем не менее, вот видите, она внесла свой вклад в разные аспекты становления Ханты-Мансийска, в том числе и в пополнение его криминальной хроники.
Вечером 28 июля во время футбольного матча на стадионе поселка Ханты-Мансийск братья Копотиловы, Павел и Степан, будучи в нетрезвом виде, хулиганили, выражались по адресу публики нецензурными словами и нанесли побои гражданам К и П. 29 июля Народный суд, рассмотрев уголовное дело, приговорил Копотилова Степана к 25 годам лишения свободы и Копотилова Павла к 2 годам тюремного заключения с немедленным заключением под стражу.
В этой информации примечательно несколько аспектов. Во-первых, обвиняемым инкриминировали в том числе и оскорбления нецензурными словами, а фамилия и прокурора округа, который являлся автором заметки, была Безматерных. Во-вторых, удивляет сокрушительная скорострельность советской Фемиды. 28 июля братья пофестивалили на футболе, а уже на следующий день суд вынес приговор. Страшненький, между прочим. За нанесение телесных повреждений, скорее всего, легких, Степан Копотилов уехал в лагеря на 25 лет. Но художествами подобного рода отличались не только, так сказать, водоплавающие граждане школы Юнг, но и парящие в небесах.
За последнее время в Самарове участились хулиганские поступки со стороны отдельных лиц. Так, недавно группа работников аэропорта учинила драку в столовой, разбила там окна, а затем перешла в клуб и, организовав драку, сорвала вечер. 4 августа во время танцев в фойе клуба организовал драку Леонид Дунаев. Можно привести еще ряд подобных примеров. На все замечания работников клуба хулиганы грубят, оскорбляют их и нередко наносят побои. А районное отделение милиции мер не принимает. У нас нет милиционеров, отвечают там.
Хватало у нас и любителей легкой наживы, причем некоторые способы отъема чужих материальных ценностей вызывают сегодня легкую оторопь.
Народным судом Самаровского района рассмотрено уголовное дело по обвинению Овчинникова Василия Степановича и Овчинникова Александра Александровны за хищение общественного имущества. Овчинников работал в гуштрейсте шофером. Пользуясь отсутствием сторожа конного двора, в ночь на 8 декабря он совершил со двора самаровского гуштреста кражу лошади, которую увел на поселок Рыбный и при участии жены зарезал. При обыске было изъято 89 килограмм мяса и 9 лоскутов кожи. За совершенное преступление и причиненный ущерб в 7 тысяч рублей Овчинников осужден к 14 годам заключения, а Овчинникова к 10 годам. Оба с конфискацией имущества.
Ну, вот или еще того хлеще.
На днях Народный суд Самаровского района рассмотрел уголовные дела. К заключению в исправительно-трудовой лагерь осуждена Воронина за доение коров, принадлежащих гражданам Ханты-Мансийска.
Мне почему-то кажется, что в современном уголовно-процессуальном кодексе сложновато будет найти подходящую статью за доение чужих коров. За кражу морковки, конечно, посадить гораздо проще.
Народный суд Самаровского района рассмотрел уголовное дело по обвинению группы лиц, совершавших хищение овощей с огорода колхоза «Пламя». Участники воровской шайки приговорены к лишению свободы с заключением в исправительно-трудовой лагерь. Бургард Бенедиктус Иванович к 15 годам, Бургард Александр Иванович и Роуд Виктор Яковлевич к 10 годам каждый. Кононов Даниил Петрович, знавший о производимом хищении, но не донесший об этом, приговорен к 2 годам лишения свободы.
Имена и фамилии осужденных говорят о том, что, скорее всего, они принадлежат к числу депортированных поволжских немцев. И опять же, удивляет суровость приговора 15 лет за капусту. Кстати, преступления совершали представители других, скажем так, нехарактерных для Сибири национальностей, волей судьбы и партии, оказавшиеся в наших краях. Отметилась, в частности, финка.
Гражданка Хайнулайнен Айно из квартиры гражданина Король в Самарово похитила 4 дамских платья, шерстяную юбку и головной платок. Хайнулайнен осуждена к 6 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.
Ну, чаще всего именно продукты питания становились объектом преступных посягательств в то голодное время.
На днях Народный суд Самаровского района рассмотрел в открытом судебном заседании уголовные дела по обвинению гражданина Яшина. Яшин, проживая в селе Реполово, систематически занимался хищением зерна со склада рыбкопа посредством провертывания центровкой дыр на полу под складом, откуда насыпал зерно в мешочки. Таким путем им похищено 360 килограммов зерна, чем причинено ущерба кооперативу в сумме 1830 рублей. Яшин был пойман с поличным и предан суду, который приговорил Яшина к 8 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь с взысканием с него причиненного ущерба.
Если одни граждане посягали всего лишь на зерно, молоко и мясо, то другие предпочитали куда более изысканные продукты.
За кражу осуждены Вагнер, Усольцев, Самоловов. В ночь на 1 июля 1947 года по договоренности между собой Они украли из консервного комбината 3,5 килограмма свежей икры, но были задержаны сторожевой охраной. Вагнер, Усольцев осуждены к 15 годам, Самоловов к 12 годам заключения в исправительно-трудовую колонию.
Обалдеть. Того на каждого пришлось по килограмму икры и по 15 лет лагерей. Широко распространена была и спекуляция, жестоко преследовавшаяся советским законом.
Выборнов, ранее работавший преподавателем математики, в 1947 году прибыл в Самарово и вместо поступления на работу занялся торговлей на базаре. Он скупал из магазинов папиросы по 30-40 пачек и сбывал их на рынке с наценкой до 40%, имея выгоду от 15 до 20 рублей в день. Будучи на базаре, Выборнов договорился с гражданкой Крайно, руководительницей шайки воров, обворовывающих квартиры в Самарово и Ханты-Мансийске, скупать у нее ворованные вещи. Здесь же на рынке он перепродавывал скупленные вещи, имея доход от каждой вещи от 100 до 120 рублей. Выборнов за спекуляцию, а также за продажу краденных вещей осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Видимо, учитель математики слишком хорошо знал свой предмет, умел считать и решил заняться более прибыльным делом, чем обучение юных балбесов. Но если он предпочитал спекулировать папиросами, то другие его коллеги сохраняли верность более привычным предметам.
Окружным отделом МВД арестован и привлекается к уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества Тухтагулов, 23-го года рождения, за то, что он мошенническим путем в разных магазинах поселка Ханты-Мансийск покупал хлеб и сахар и продавал их по спекулятивным ценам.
Трудиться тогда были обязаны все, причем не только там, где они хотели. Принцип «не можешь – научим, не хочешь – заставим» работал безотказно.
Народный суд рассмотрел дело по обвинению Шмониной в уклонении от мобилизации на сельскохозяйственной работы. Самаровским сельсоветом Шмонина была мобилизована на сельскохозяйственной работы в колхоз 15 октября. От работы она отказалась, за что осуждена к 6 месяцам исправительно-трудовых работ.
На основе расследования некоторых преступлений вполне можно снимать детективные фильмы, а других – трагикомические. Вот одна из них.
Гражданка Шаламова заявила в отдел милиции о том, что когда она возвращалась из Самарова в Ханты-Мансийск в 12 часов ночи, то по дороге около гаража дуротдела на нее напали 4 грабителей. Сняли с нее сапоги и плащ, и при сопротивлении поцарапали Шаламовой лицо и руки. На лице и руках ее действительно были царапины. Слухи об ограблении Шаламова распространяла среди населения Ханты-Мансийска и Самарова. Но расследованием установлено, что сапоги, принадлежащие Жилину, и плащ, принадлежащий хозяинову, гражданкой Шаламовой были проданы. Чтобы скрыть преступный факт присвоения и продажи чужих вещей, Шаламова симулировала ограбление и нанесла себе телесные повреждения. Симулянтка привлекается к уголовной ответственности.
Да уж, судя по уровню фантазии, гражданка Шаламова вполне могла бы оказаться достойной спутницей жизни гражданина Бендера. Интересно, каким образом у нее оказались сапоги, принадлежащие второму человеку, а плащ – третьему? Но далеко не все истории можно отнести к комедии. Некоторые скорее являются сценариями фильма ужасов.
Коллегия окружного суда рассмотрела дело по обвинению Сафонова, который обвинялся в том, что он с целью ограбления убил гражданина Дацер Иосифа Карповича, у которого взял стеганую фуфайку, одеяло, продукты питания 30 рублей денег и вынул изо рта убитого золотой зуб. Коллеги приговорили Агафронова к 20 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с конфискацией его личного имущества.
Мороз по коже. Каким же надо быть зверем, чтобы убить за фуфайку? Да еще вытащить изо рта трупа золотой зуб. Кстати, вы помните, что упомянутый ранее Степан Копотилов получил четвертак за хулиганку, а этот зверь Сафронов всего лишь 20 лет за жестокое убийство? Чудные дела твои, советская Фемида. Ну и чтобы сгладить негативный осадок после предыдущей страшной истории, напоследок приведу оптимистичную.
По-видимому, борьба была не на жизнь, а на смерть. Кругом на озере плавали белые перья. Лебедь стойко защищал от орла своих птенцов. Но лебедята были целы. Орел улетел ни с чем. Лебедята тревожно кричали, плавая по озеру. Увидев лодку, они прямо направились к ней. Житель юрта Неевых Трифонов привез их домой. И странное дело, лебедята чувствовали себя в квартире весьма свободно. Они расхаживали по комнате, принимали пищу из рук. Ели они все, что попало. Зеленую траву, хлеб, молоко, рыбьи отходы. На другой день они уже настойчиво просили пищу. Дети сгоняли их на реку. Наплававшись, лебедята в развалку направились домой. На семейном совете было решено их вырастить. Подобный же случай был на Аниевской заимке. В Собаклонте охотник Собянин также поймал лебеденка. Тот быстро освоился с обстановкой. Спустя год это был уже красавец-лебедь. Хотя крылья у него не были подрезаны, он никуда не хотел лететь. Зимовал лебедь в хлеву, а летом плавал на реке перед окнами или же щипал траву на лугу. Он хорошо знал своих хозяев и всегда бежал на зов, растопырив крылья. Он не любил, когда во дворе появлялись посторонние и с грозным видом кидался на них. Лебедь жил в дружбе с собаками.
Вот на этой позитивной ноте позвольте с вами раскланяться, потому что это все на сегодня. Буду благодарен за репост и обратную связь. Удачи!